«Прощенное воскресенье». Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Добрый день, друзья! По традиции с вами в этот час «Прощенное воскресенье». Я его ведущая Елена Ченкова. Не удивляйтесь, пожалуйста, прозвучавшей до этого песни, потому что сегодня мы решили поговорить именно на эту деликатную тему. Как относится церковь к секс-меньшинствам и можно ли обвинить Русскую Православную Церковь в гомофобии? Сегодня у нас в гостях протоиерей Олег Стеняев, руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий. Добрый день, отец Олег.
Добрый день.
И моя сведущая Екатерина Рожаева.
Здравствуйте.
Сразу объявляю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь, очень ждем вашего мнения. Ну и первый вопрос к нашему гостю. Отец Олег, как вообще церковь объясняет природу этого явления?
Надо сказать, что на эту тему писали некоторые святые отцы. Они исследовали это явление. В целом можно сказать, что это связано с общей поврежденностью человеческой природы в результате грехопадения. А когда произошло грехопадение, начались какие-то мутации греховные в людях. Конечно, этот вопрос очень интересный. Почему от гетеросексуальных родителей рождаются гомосексуальные дети? Объяснить это достаточно сложно. Но церковь учит, что человек никогда не существует сам по себе. Человек существует в семье, человек существует в своей национальной традиции, в своей религиозной традиции, он живет в определенной стране и исповедует какие-то религиозные взгляды. И в этом смысле надо понять, что для многих людей вот эта проблема не есть их личная проблема, это как-то связано с их семьей. Как это связано с их семьей? А некоторые отцы высказывали мысль, что когда матери этих людей были беременны, и сексуальные связи как бы не допускаются в такой ситуации, когда уже поздняя беременность, могли их отцы заниматься сексом в несколько измененном виде. Или же эти дети, как считали в старину, были зачаты во время Великого Поста. Такая тоже мысль высказывалась. Но в целом, если посмотреть на эту ситуацию, как правило, люди с такой ориентацией, они выросли в неполной семье. Например, в семье не было отца. Отец бросил семью, бросил детей. И у детей, естественно, возникает вот такая тяга к мужскому началу. Жизнь без отца очень тяжела для ребенка, особенно если подросток, если это мальчик. И он начинает инстинктивно тянуться к людям своего пола. Поэтому в этой ситуации, конечно, ответственность будут нести и отцы, которые бросили своих детей, бросили жен с детьми. То есть нельзя считать, что грех, он ложится целиком ответственностью на грешника. Надо всегда понять генезис того или иного греха, откуда он происходит. И вот как раз неполные семьи, по мнению и многих богословов современных, и ученых, особенно на Западе, где очень внимательно изучается эта тема, вот неполные семьи – это то, что порождает эту проблему. И люди должны понять, что если они хотят видеть своих детей правильной ориентацией, они должны заботиться о том, чтобы была настоящая семья, чтобы был отец, была мать. То есть людям надо более ответственно относиться к семейной жизни, особенно накануне решения, вступать в брак или нет, зачинать детей или нет. В противном случае вот могут возникать такие достаточно серьезные проблемы.
А вот когда родители узнают о сексуальных предпочтениях своего ребенка нетрадиционных, они должны их поломать как-то?
Вы знаете, мне приходилось беседовать с людьми другой ориентации. Они приходят в храм, они приходят на исповедь. И я вот расспрашивал некоторых из них, они не помнят о себе, когда у них не было таких чувств. Они говорят, что всегда вот они обнаруживали, даже в раннем детстве, в себе вот такие чувства. В этом случае это, скорее всего, действительно вот греховные мутации, связанные с тем, что когда матери этих детей были беременны, отцы вступали в какие-то отношения не совсем естественные, или действительно они были зачаты во время Великого Поста, накануне Пасхи, когда все воздерживаются от таких отношений, или во время какого-то другого поста. И вот так это деформировалось таким сложным, трагическим образом.
Церковь, вот, например, обвиняет в том, что она с презрением относится к человеческому телу и вообще к сексуальным предпочтениям. И многие батюшки тому виной, потому что многие говорите, некоторые даже говорят, что дайте мне лицензию на отстрел подобных. Вот, что вы скажете по этому поводу?
в социальной концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата говорится, человеческое тело является дивным созданием Божьим и предназначено стать храмом Святого Духа. Осуждая порнографию и блуд, Церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке. Действительно, когда Бог создал Адама и Еву, еще в раю прозвучали слова: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Адам получил эту заповедь, и заповедь возделывать и хранить рай. То есть, как некоторые отцы понимают это, люди должны были плодиться, размножаться и раздвигать границы рая, так, чтобы вся планета стала одним цветущим садом, где жили бы блаженные, счастливые люди. Причем некоторые отцы говорят, что до грехопадения, возможно, характер самого вот этого акта полового был бы совсем другой, может быть, чем то, что мы имеем сейчас, потому что то, что связано с грехопадением, это тлен, это запахи, это боль, это страдания и так далее, болезни, в конце концов. Поэтому нельзя говорить, что Церковь пренебрегает человеческим телом. Нет. Мы считаем, что человеческое тело – это то, что призывается к спасению, так же, как душа и дух. И во втором послании к Фессалоникийцам апостол Павел говорится, что мы в чистоте должны сохранять к моменту пришествия Иисуса Христа как духу, душу, дух и тело. И также в Новом Завете сказано: «Прославляйте Бога в душах и телесах ваших». То есть к телу у нас достаточно серьезное отношение. И не надо забывать о том, что есть только три религии – ислам, иудаизм и христианство, которые учат, что тело будет воскрешено в тот день, когда Бог будет воскрешать людей. То есть к вечности предназначена не только наша душа и дух, но и само наше тело. И вот об этом учат только третья этих авраамических религий. Остальные телу вообще не придают никакого значения. Те же буддисты, там, представители языческих каких-то систем. Они считают, что тело – это как костюм. Он износился, ты его выбрасываешь, ничего не остается. Нет, мы с уважением относимся к телу. Поэтому мертвые тела мы отпеваем. Мы украшаем венчиком лоб покойного, в руку даем грамотку, накрываем освященной тканью, хороним в освященной земле, то есть на кладбище, потому что мы верим, что оно воскреснет. Именно это тело.
Да. Я вот просто к вопросу о семье, о неполной семье, там мать, отец, понятно. Но вот как относится церковь, допустим, к семье, где два родителя одного пола? В конце концов, может быть, ребенок будет счастливым и вырастет вполне полноценным и нормальным.
А здесь может произойти та же проблема, когда неполная семья. Почему? Ребенок воспитывается между мужским и женским началом. То есть есть отец и есть мать. А если присутствует только одно женское, и тем более оно удвоенное, или же одно мужское, тем более оно удвоенное, это без сомнения приведет к какой-то деформации сознания ребенка, и он будет искать или женское начало, то есть представлять себя в женской роли, или мужское начало, представлять себя в мужской роли.
А может, ему просто не хватит вот этого мужского начала, когда две женщины, и она, наоборот, потянется к женщине?
Вы знаете, разумнее, когда равновесие. Когда есть мужское начало в лице отца и женское в лице матери, тогда ребенок развивается достаточно полноценно.
А почему вообще христиане зачастую выступают против сексуального воспитания своих детей?
В социальной концепции церкви говорится: понимая, что школа наряду с семьей должна представлять детям и подросткам знания об отношениях полов и о телесной природе человека, церковь не может поддержать тех программ полового просвещения, в кавычках, которые признают нормой добрачные связи, а тем более различные извращения. Дело в том, что то, что называется сексуальной жизнью человека, это регулируется Божьими заповедями. Божий закон, он нам дан для того, чтобы, исполняя заповеди, мы были бы живы этими заповедями. Живыми в таком абсолютном понимании этого слова, то есть и счастливы, и деятельны, и жизненно активны. И когда мы выстраиваем отношения с людьми правильные, тогда это счастье. И вот забота о детях, о том, чтобы не оскорбили бы их вот неведение такое детское какими-то грубыми наставлениями, она не случайна. Мы считаем, что дети-то не взрослые, и о чем-то можно с детьми говорить, о чем-то нельзя. А по мере того, как они возрастают, конечно, они получают ответы на те вопросы, которые они нам задают. А когда, например, в некоторых школах, вот в 90-х годах было это половое просвещение, и пятиклассников учили, как натягивать презервативы. Приносили муляжи, и они там все натягивали, надували их, натягивали, смеялись. И когда некоторые верующие люди задавали вопрос, зачем это детям? А на что нам отвечали, а если пятиклассники захотят заниматься сексом, а почему бы им не научиться обращаться с презервативом? Вот такой мы получили ответ.
Типа, обезопасить себя.
Тут ситуация такая, что такое половое просвещение ничем не отличается от деторастления. Это очевидно. Потому что растление – это то, что происходит сначала на неком таком ментальном уровне, то есть мировосприятие, а потом это может приобрести какие-то физические уродливые ужасные формы.
Я напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Звоните, высказывайтесь, согласны вы с нашим гостем или, наоборот, хотите ему что-то возразить. С нами на связи Николай. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот отношусь к той категории людей, о которых сейчас говорит Святой Отец.
То есть однополый.
Я уже в возрасте, я прожил жизнь и как бы знаю, о чем говорю. Так что вот я думаю, что эти вот самые, видимо, Святой Отец, он рассуждает, я немножко волнуюсь, конечно, значит, он рассуждает, как бы находясь снаружи этого явления, он же не может вникнуть в эту суть. И поэтому на эту тему очень много всяких домыслов. Ну, в частности, там насчет вот этих всяких, то, что он там говорил про... Кстати, немножко уже разволновался. В общем, очень много людей просто надумывают и объясняют, исходя из того, что они как бы фантазируют на эту тему. Я знаю, что много людей, вот знаю, среди моих знакомых, дело в том, что я осознал себя в такой ориентации очень поздно, уже после 40 лет. А до этого я все время боролся с собой. И нашелся мне просто нормальный человек, потому что я жил в советское время, тогда все эта тема была закрыта совершенно. Нашелся нормальный человек, который мне все это объяснил. И всю эту структуру сексуальности и так далее. Это как раз еще и о том, с какого возраста нужно людям объяснять это все. Вот. Дальше что? Значит, встречаясь с людьми своего, так сказать, круга, вот, или с такими же проблемами, как я, то выясняется, что люди с этими проблемами совершенно в разных семьях встречаются. И в нормальных, где есть отец и мать, где есть и бывает, что мать одна воспитывает. И насчет всяких этих грехов, там, которые совершаются, пока мать была беременна там, и так далее, это все просто домыслы. А то, что существует у нас огромная вот эта вот гомофобия, особенно сейчас, на фоне вот этого, как сказать, наступления церкви и попытки свою точку зрения на нравственность навязать, и принятие всяких там законов и прочих там всяких постановлений, то я считаю, что это все люди не должны не забывать о том, что как в той группе людей, а их, по-моему, не так уж и мало, которые относятся вот к нетрадиционной ориентации, каково им живется. И я помню, как-то однажды слышал выступление по телевидению, там одна деятельница из Думы сказала, что каленым железом она не допустит, чтобы ее ребенку там что-то на эту тему рассказали. А если она родит такого ребенка, она не задумывалась о том, что как этому ребенку придется жить во лжи, постоянно прячась и скрывая всю свою нутро, всю свою истинную сущность, вот, пытаясь изображать из себя обычного человека, как все. Вот я хочу об этом сказать.
Спасибо, Николай. Поняли вашу озабоченность. Отец Олег, отвечайте.
Я думаю, что вот позиция Николая, она показывает, что это очень серьезная проблема. Человек мучился всю жизнь до 40 лет. А потом он как-то попытался легализовать эти свои чувства. Угу. Поэтому, в общем-то, то, что пропаганда гомосексуализма запрещена, это правильно, потому что пропагандировать образ жизни, который причиняет такое беспокойство людям, как вот Николай, очень человек, напуганный своей собственной жизнью, это видно, он усталый, человека от тех катаклизмов, с которыми он сталкивался, психологических катаклизмов, непонимания, отторжения со стороны общества. Поэтому вот те люди, которые они имеют такие склонности, они не должны пропагандировать это. Они должны понять, что они по полной программе уже видят всю бедственность этого положения. Ведь среди них самое большое количество самоубийств. Это во всем мире. Это известные цифры. Среди них очень много людей, которые впадают в какие-то психические нервные расстройства. И желать другим людям такое же состояние, полусуицидальное, это, по крайней мере, бесчеловечно. Поэтому, если человек имеет такие проблемы, он должен стараться их как-то решать. Обвинять церковь в гомофобии, я думаю, это очень поспешно. У церкви нет никаких фобий. Мы не боимся наркоманов, мы не боимся алкоголиков, мы не боимся гомосексуалистов. Но есть такие люди, они обращаются к нам за советом, что им делать. Вот в социальной концепции Русской православной церкви говорится, церковь считает гомосексуализм греховным повреждением человеческой природы, который преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и личностному возрастанию человека. Гомосексуальное устремление, как и другие страсти, терзающие падшего человека, врачуются таинствами, молитвой, постом, покаянием и чтением священного писания, святоотеческих творений, а также христианским общением с верующими людьми, готовыми оказать духовную поддержку. Это официальная позиция нашей церкви, это социальная концепция. То есть эти люди, они могут прибегать к врачующим таинствам, они должны общаться с христианами, чтобы как-то отрегулировать свой этот эмоционально поврежденный фон, читать священное писание, святоотеческую литературу, это поможет им как-то обрести некую такую устойчивую психологическую вменяемость, которая явно не достает, потому что это проблема, когда человек в таком состоянии. И мы видим таких людей. Кстати, в Евангелии грех гордыни ставится намного выше, чем грех гомосексуализма. Это известные слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 11 глава, 23 стих. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался до сего дня». То есть Иисус Христос сказал, что гордыня намного хуже, чем Содом, а если бы в Содоме были явлены свидетельства Иисуса Христа, как в Капернауме, то эти города бы сохранились, то есть они бы обратились бы к Богу, эти бы люди раскаялись. То есть этими словами Христос показывает, что гордыня намного хуже. Например, кто-то гордится своей правильной ориентацией и уничижает людей неправильной ориентацией. Надо относиться к этим людям как к потерпевшим от дьявольских мутаций, греховных мутаций. И Христос здесь говорит совершенно четко, что если бы эти люди имели возможность слышать проповедь не Лота, Лот был несовершенный праведник, а самого Христа, то он, то есть этот город, оставался бы до сего дня. То есть мы не отказываем этим людям в окормлении. Об этом говорит социальная концепция нашей церкви. И в Священном Писании говорится, что такие люди были в Первой апостольской церкви. Например, первое послание Коринфянам, 6 глава, 9-11 стих, здесь сказано: «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимства, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». А дальше говорится: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Это 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих.
То есть вы говорите о тех святых отцах, которые тоже этим грехом страдали?
Я говорю о первом веке, когда церковь возникла, и в христианские общины приходили самые разные люди.
Да, но насколько я знаю, среди святых отцов, уже канонизированных, были подобные люди.
Если мы читаем жития святых в неурезанном таком виде, действительно мы сталкиваемся с тем, что святые до своего обращения ко Христу были люди самые разные. Мы видим, что Симеон Новый Богослов говорит, что у него были подобные проблемы. В исповеди блаженного Августина мы видим намеки на такие же сложные взаимоотношения. Но это было языческое прошлое этих людей, и они обрели возможность во Христе Иисусе пережить как бы новое возрождение. И вот это должно считаться основанием для таких людей осознать, что были люди, у которых были худшие проблемы, но они смогли их преодолеть с помощью Господа Иисуса Христа и благодатных таинств, изучая Слово Божие.
У нас, к сожалению, меньше минут уже до конца эфира. Вот кратенько до ухода на новости хочу спросить. Если батюшка отказывает исповедовать вот такого вот человека с такими нетрадиционными вкусами, он не прав?
Батюшка может отказать в чем угодно, кроме исповеди, по церковным законам. Если он отказывает в исповеди, это уже не батюшка считается.
Спасибо. Продолжим уже через несколько мгновений. Я напомню, у нас сегодня в гостях протоиерей Олег Стеняев, руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий. Говорим мы сегодня об отношении церкви к секс-меньшинствам, о том, можно ли обвинить Русскую православную церковь в гомофобии. Тема интересная. Оставайтесь с «Комсомольской правдой». Продолжим через несколько мгновений. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Ждем ваших подключений. Оставайтесь с нами.
Прощённое воскресенье. Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Мы продолжаем наш эфир в студии Екатерины Рожаевой, Елена Ченкова и наш гость протоиерей Олег Стеняев. Обсуждаем сегодня отношение церкви к секс-меньшинствам. Можно ли обвинить наших отцов в гомофобии? Знаю, что у нас на проводе ожидает радиослушатель. Предоставим слово ему. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, говорите, пожалуйста, слушаю вас.
Благословите, отец Олег, на вопрос, Владимир Михайлович.
Господь благословит.
Значит, мы все люди очень непонятливые. И очень понимаем и видим ситуацию, происходящую в этом вопросе в церкви. Вы глубоко, конечно, правильно говорите, что все это осуждаете с точки зрения происходящего. Но я бы назвал этот вопрос, так поставил вопрос, необъяснимо. Но факт. Мы же смотрим на христиан и римо-католической церкви, где в самой церкви педофилии десятками тысяч. Мы сравниваем, я по первый вопрос, как бы отец Олег отделить римо-католических педофилов от наших христианских? Это же происходит, и никуда мы не можем этот факт. Мне кажется, что мы упрощаем, второй вопрос, глубоко происходящее, не зная тела, подвергаем греховности тела, ведь хромосомы путаются, и психиатрия вместе с церковью должна генетически этот генезис объяснить России. Либо и вы будете обвинены в этом происходящем процессе, простите, Олег, отец. Вот.
Спасибо, Владимир. Спасибо.
Отвечу на ваш вопрос. Прежде всего, надо понять, что проблема римо-католической церкви заключается в том, что там у них обязательный целибат, то есть любой священник, он дает обет безбрачия. У нас этого нету. У нас 85-90% священников – это женатые люди, причем многодетные отцы, и у нас никогда не ставили человека перед такой неизбежностью, что он должен отказываться от супружеских отношений, как это в Римо-католической церкви. С другой стороны, объяснить можно, почему в Римо-католической церкви люди такой ориентации идут в церковь. На самом деле, состояние церкви на Западе достаточно сложное, и человек, который идет в церковь, просто у таких людей, где религиозность совмещается с подобными грехами, у них комплекс вины. И они хотят как бы искупить свою вину, и идут, значит, в церковь, и они думают, что если они будут служить, они смогут избежать вот таких падений, они всецело отдадутся Богу и будут только бескорыстную любовь проявлять.
А, прошу
Но
прощения,
не очень получается изменить свою природу падшую.
То есть в католическую церковь идут преднамеренно уже люди таких, в такой ориентации?
У таких людей у них более обострено чувство вины. Если он к тому же религиозный, он имеет такую же ориентацию. А у него обострено чувство вины, он хочет ее как-то искупить. А на Западе очень неохотно люди идут в священники. Считается, что это поставить на себя крест, отказаться от любой перспективы.
А потом туда идут женщины теперь.
Сейчас и женщины пытаются там прорваться. То есть в любом случае вот эта проблема, она больше, конечно, проблема тех религиозных групп, где обязательно настаивают на безбрачие. У нас этого нету. Наш священник – это многодетный отец, у которого хорошая матушка и множество детей. А, конечно, такие проблемы могут быть у людей, которые там в монашество пошли, они вот отказались как бы от супружества, но при этом не рассчитали свои силы.
Это нас касается, нашего монашества?
Это может быть в любом монашестве, в нашем, каком-либо другом, и в буддийском монашестве. Но то, как сейчас некоторые представляют себе эту ситуацию в церкви, конечно, это нелепо. потому что большая часть нашего духовенства — это люди правильной ориентации, вполне семейные. Был такой интересный случай. Один молодой священник по поводу вот этой песни, которая звучала «Голубая луна», он мне звонит по телефону, он у меня исповедуется, и говорит: «Отец Олег, у меня в голове крутится вот эта голубая луна с этой странной интонацией Бориса Моисеева». А этот священник правильной ориентации, у него хорошая семья, много детей. И он говорит: что делать, вот не могу избавиться, стою на службе, а вот эта музыка «Голубая луна»,
«Голубая луна». На службе даже без.
А он ехал, когда на машине, он по радио услышал эту песню. Я ему дал совет: напевай про себя «Боже, царя храни». Он стал напевать, и этой мелодией он перешиб ту мелодию. То есть, конечно, загадки человеческой психики, менталитета каждого человека отдельно взятого, это очень сложный вопрос. Вот предыдущий человек, который звонил, коснулся этой ситуации. Мы до конца не сможем понять как бы природу этого явления, гомосексуализм. Но в Библии есть очень интересный ответ на этот вопрос. Один из ответов, наряду с теми, которые я озвучил. В послании апостола Павла к римлянам говорится, что те люди, которые не заботились иметь Бога в разуме и почитали вместо Творца тварь, поклонялись таким же людям, как они, поклонялись животным, пресмыкающимся, то, что было в язычестве, то Бог их предал превратному уму, и они стали делать непотребство, так что женщины заменили естественное употребление противоестественным, и мужчины заменили естественное употребление противоестественным. То есть апостол Павел в послании к римлянам говорит, что это может быть связано с культом человеческого тела, когда человек поклоняется человеческому телу, какому-то другому человеку, как бы чуть ли не наравне с Богом. Вот культ поп-музыкантов, культ даже политических лидеров, когда их превозносят. В Риме это был культ императоров, которые считались живыми богами.
А как же в Греции? Там вот это вообще культура была
особая. Это могло
особая.
Привести как раз вот к таким повреждениям. То есть всегда, когда человек между Богом и собой ставит какую-то тварь, неважно, там, духовную персону, политическую, или там из шоу-бизнеса персону, вот Бог может его за это отдать превратному уму, как пишет апостол Павел, и он будет делать всяческие непотребства. Если взять греческую цивилизацию, действительно, там такое явление было, и оно не случайно называется греческой любовью иногда. Но я не думаю, что это особенность именно греческой нации. Просто там было такое понятие, как социализация мальчиков. Эта цивилизация греческая, это была воинская цивилизация, и там были такие воинские мужские общины, коммуны, которые жили отдельно от женщин. Те же спартанцы, они могли иметь жен для чадородия, но они жили воинским лагерем, и там была социализация подростков. И даже греческие философы, такие как Платон, они настаивали на том, Аристотель, что такие отношения, они могут способствовать лучшим пониманиям, взаимопониманию между учителем и учеником. Но, конечно же, это нелепая постановка вопроса. Если взять Священное Писание, то сказано в законе Моисея: «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость». Это книга Левит, 20 глава, 13 стих. Библия повествует о тяжком наказании, которым Бог подверг жителей Содома. Это Бытие, 19 глава. По толкованию святых отцов, именно за грех мужеложства было такое наказание. Апостол Павел, характеризуя нравственное состояние языческого мира, называет гомосексуальные отношения в числе наиболее постыдных страстей и непотребств. Когда он перечисляет, что такое постыдные страсти, непотребство, он в том числе говорит, что женщины их заменили естественное употребление противоестественно, подобные мужчины. Кстати, вот пасторская практика, я уже там больше 20 лет в сане, показывает, что чаще именно женщины почему-то, они вот страдают от этой проблемы. И реже мужчины.
Ну, мужик измельчал, женщины
тянутся. Я сначала думал, что женщины более откровенные, а мужчины более таятся таких проблем. Но потом, вот, когда приходилось общаться, разговаривать с людьми, я убедился, что у женщин чаще бывают такие ситуации. Но женский гомосексуализм никогда не был таким скандальным, как мужской. Это было так и в ветхозаветные времена, так было и в античном мире, и в современном мире. Мужской гомосексуализм всегда воспринимался более негативно, чем женский. А женские такие между собой, лесбийские, они воспринимались как какие-то игры такие безобидные. Но Священное Писание одинаково говорит, что и женщины, и мужчины, которые они проявляют подобные чувства, они поступают неправильно. Любой грех, он суицидален, он несет в себе семена на саморазрушение личности. И те люди, которые посягают на сексуальную невинность детей, подростков, молодежи с позиции своей испорченности, они поступают очень неправильно. В таких случаях им лучше удалиться в какой-нибудь дальний монастырь, там, и замаливать свои грехи, или же решительно противостоять своему греху. Кстати, православный человек, если он испытывает все такие страсти, он никогда не должен соглашаться с собственным грехом. Православный человек – это человек, который ненавидит свои собственные грехи прежде всего. И православный человек никогда не говорит о грехах чужих людей, если он не знает ответа, как помочь этим людям.
Давайте перейдем к звонкам. Знаю, у нас уже много дожидается слушателей на проводе. Андрей, здравствуйте, слушаем вас.
Да, добрый день.
Добрый день.
Батюшка, я всегда слушаю с приятным удовольствием ваши темы. Но, знаете, мне кажется, проблема-то на поверхности. Не будем отходить в генетику, да, исторические вот эти факты, они очень всем известны просвещенным людям. Но мне кажется, знаете, все идет от просто вот 20-летней, почти 30 лет у нас вседозволенность. А вседозволенность, она не всегда полезна для человека. Понимаете, вот мне кажется, в этом причина. И для меня символ всегда служит православие, это Иисус Христос, несущий на плече заблудшую овцу. Вот символ православия. И действительно, правильно вы говорите, что очень многое в православной церкви делается для того, чтобы вернуть именно к человеческому образу жизни вот этих заблудших овец, которые от вседозволенности, мне кажется, просто у них поехала крыша, честно сказать. Спасибо вам большое.
Спасибо.
А церковь решительно противостоит попыткам представить греховную тенденцию как некую норму, а тем более как предмет гордости и пример для подражания. И действительно, вот за 20 прошедших лет вот такие проблемы выставляли как предмет гордости некоторые люди на показ. То есть они не проявляли стыдливость. А в каком случае Бог может простить грех человеку? Сказано в Священном Писании: «Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю». Казалось бы, противоположность белого должно быть черное. И правильнее, наверное, было бы сказать, если грехи будут ваши как черные, как снег убелю. Но почему сказано, если грехи ваши будут как багряные, то есть красные, как снег убелю? То есть, если вы краснеете за свои грехи и вам стыдно за них, вы не потеряны для Божьего прощения. А тот человек, который выходит на гей-парад и открыто, крикливо свидетельствует о своем грехе как о норме, вот такой не будет прощен. А тот, который испытывает, может быть, еще более худшие чувства, но он стыдится и краснеет, здесь есть надежда, что когда он обратится к Богу, он переживет покаяние, и Бог простит ему грехи.
То есть быть геем можно, но в тиши.
Нет, надо ему, такому человеку, надо стыдиться своего этого состояния, всячески бороться с этим состоянием, преодолевая его в себе. Собственно говоря, с точки зрения церкви, в ад можно попасть из-за неправильного отношения с женщиной, например, с чужой женой. И я думаю, что тот человек, который будет за чужую жену гореть в аду, а рядом будет какой-нибудь гомосексуалист гореть в аду, он не будет, этот человек, охлаждать себя мыслью, что он был натуралом все-таки, а этот вот извращенец, они будут в одном месте находиться, потому что в Писании сказано: виновен в одном, виновен во всем. Нарушил одну заповедь, нарушил все заповеди.
Кстати, многие гомосексуалисты часто оправдывают свою вот эту необычность тем, что это печать Бога, и они особенные, они талантливее, они там красивее, умнее. И, ну, собственно, это у них есть Божий дар, да? И очень часто склоняются там на Чайковского, на других товарищей, вот, многоизвестных. Вот ваше мнение по этому поводу. И действительно, среди талантливых людей, даже, можно сказать, гениальных, были люди, большинство таких людей, я бы сказала.
Я бы не сказал, что большинство. Это немножко надумано. Если взять, например, известных наших композиторов, пожалуй, Чайковский и и почти все.
Не, ну в «Могучей кучке» там были еще некоторые.
Да, но в целом-то, даже из той же самой «Могучей кучки», как известно, многие пытались ухаживать за женой Чайковского. Он же пытался легализовать свою нормальную сторону жизни и женился.
Даже два раза, я помню, да,
У него ничего не получилось из этого. Это трагедия, конечно, этого человека. Но этот человек боролся. Он каялся, он исповедовался, он причащался. И не случайно, что многие считают, что он как бы пережил такой акт покаяния, потому что решение исполнять его литургию принималось на очень высоком уровне.
Хотел сказать,
и исходили из того, что какие-то, наверное, были предпосылки в нем. Некоторые, конечно, наговаривают на него, что он окончил жизнь самоубийством, но это, я думаю, недостоверные такие сведения. Если такой человек переживает подлинное покаяние, решительно разрывает вот с этим гомосексуальным прошлым и избирает для себя нормальную жизнь и бескорыстную дружбу с людьми, то такой человек трансформирует вот этот греховный опыт и становится нормальным человеком, обретает некую такую духовную значимость.
Ну вот многие говорили, что это все-таки болезнь. Например, в семье Чайковского из трех братьев двое были гомосексуалистами. Модест, вот, немалоизвестный, с которым они были очень дружны. И даже иногда, говорят, участвовали в неких вот, оргиями, можно это назвать. Вот. Это может быть болезнь?
У нас не принято у православных говорить о мертвых, вот на такие тем более темы, потому что мертвые предстоят суду Божию. А если говорить о людях живых, то когда мы обличаем какой-то грех, мы всегда показываем, как его преодолеть. Если люди только обличают грех, они такие же грешники. Кстати, многие так называемые гомофобы – это латентные гомосексуалисты. Ну, мы в лицо многие знаем, и когда они там на митингах выступают с бородами, кричат, там шумят, мы знаем, в общем-то, состояние этих людей, и они кричат там против гомосексуалистов. Я считаю, это крайнее ханжество, когда человек сам, не разобравшись своими грехами, идет обличать других грешников. Как минимум, тот человек, который обличает людей в грехах, он сам должен быть достаточно чистым. Иначе по отношению к нему можно процитировать слова Христа. Что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревно в своем глазе не замечаешь? Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, а потом поможешь там вынуть сучок из глаза брата твоего. Лицемерие в таком вопросе очень недопустимо. Мы должны осознать, что это ответственность не только тех людей, которые оказались в такой ситуации, это ответственность их родителей и прежде всего отцов, которые бросили свои семьи, бросили своих детей и не дали им мужественного воспитания. Вот отсутствие мужественного воспитания, мужского начала в семье как раз порождает такие явления. Поэтому надо детей, юношей отдавать в военно-спортивные какие-то кружки, чтобы они занимались подвижным спортом, борьбою, там, боксом. Это поможет им преодолевать вот эти комплексы, то, что отсутствует отец, и они куда-то стремятся.
Отец Олег, ну мы только что говорили про Спарту. Если взять Македонского и тех же самых японских самураев, это была нормальная практика.
Там
при этом они были мужественные.
Там был очень замкнутый мужской коллектив. Это действительно было и среди самураев, и в Спарте особенно. Там этому даже придавали какое-то значение. Но это, я думаю, скорее всего, следствие вот этого культа человеческого тела. Греки обожествляли тела, вот эти статуи достаточно посмотреть. А в Писании сказано, что тот, кто поклоняется твари вместо Творца, они поклонялись этим правильным формам человеческого тела, Бог подвергает их превратному уму. Поэтому по отношению к язычникам, японцам и грекам мы можем применить именно такое объяснение.
У нас, уже несколько минут до окончания эфира. Давайте примем еще звоночек. Слушаем вас, Дмитрий Иванович.
Я хочу сказать вот о превратном уме. Дело в том, что все гомосексуальные вещи – это, вообще говоря, один из видов мастурбации. И нечего из него делать нечто чрезвычайное, там, явление культуры. Это явление разврата, действительно. Но почему мы, нормальные люди, выступаем против этого? Потому что агрессия появилась. Появилась потребность вот у этих темных сил влиять на общество, на наших детей. Вот почему там женщина говорит, каленым железом надо разврат уничтожать. И ведь он происходит у нас вообще очень широко, там, скажем, человек этим занимается в своем доме два и так далее. У нас сейчас это массовое явление, пришло оно с Запада, потому что они опускаются вот в разрушение взаимоотношения с Богом, скажем, в Америке разрешена сатанинская церковь, то есть если Россия остается оплотом православия, то Америка стала оплотом сатанизма. И вот эти процессы, они носят явно духовный характер. То есть темные силы стремятся разрушить вообще жизнеспособность человечества. Вот что происходит. И гомосексуализм в данном случае это знамя вот этих темных сил.
Спасибо вам. Спасибо. Что действительно Америка у нас оплот сатанинской
культуры? Если говорить о пропаганде гомосексуализма, то Конгресс США неоднократно говорил о том, что они будут защищать права меньшинств в самых разных странах. Но защищать права и навязывать вот такой образ жизни другим людям, это все-таки разные вещи. А именно идет очень агрессивное навязывание такого образа жизни. Это идет через фильмы западные, это идет через ту поп-культуру, вот пропаганда гомосексуализма, которая осуществляла Мадонна на своих выступлениях в Санкт-Петербурге. Это была настоящая экспансия, диверсия против нравственных начал, как у нас на Руси всегда было принято представлять такие вещи. И когда нам навязывают какой-то образ жизни, который приведет нашу страну к потере мужской твердости, силы, решительности, и какая-то женственность будет навязываться сильной части нашего общества, это то, что подрывает основы силы нашей нации, ее самосохранения как биологического вида. Поэтому мы должны противостоять такой тлетворной опасной экспансии против нашей нравственности и морали.
Спасибо большое. К сожалению, наше время сегодня вот так вот быстро пробежало. Услышимся через неделю. Я напомню, у нас сегодня в студии был протоиерей Олег Стеняев, руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий. Екатерина Рожаева, Лена Ченкова. С радостью услышим вас ровно через неделю. Оставайтесь с «Комсомольской правдой».
Программа «Прощенное воскресенье».